чем мы говорили и о чем будем продолжать говорить. Мы рассматриваем вместе с вами, рассуждаем над знаменитыми словами Иисуса Христа, так называемыми «семь я есть», когда Христос дает удивительные, очень простые и в то же время очень содержательные образы. Сегодня мы будем говорить о словах Иисуса Христа, когда Он говорит, что «я есть путь, истина и жизнь». Три достаточно таких емких понятия. Но перед этим давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлые разы. Христос говорит «я есть воскресение и жизнь». Очень значимые, очень глубокие слова, дающие надежду и уверенность в будущем. Христос говорит «я есть хлеб жизни». Мы с вами говорили о том, что многие люди того времени, когда они услышали эти слова Христа, они так и не поняли, о чем говорил Христос. Что это значит, что Он есть хлеб, что Его нужно есть, что Его нужно вкушать. И мы с вами говорили о том, что имел в виду Христос, когда Он говорил об этом. Христос говорит о том, что Он есть ворота для овец. К сожалению, я не был в прошлый раз, но я уверен, что вы помните, о чем мы говорили. Христос говорит, «Я есть свет миру». Понятие света – очень важное понятие, да, и помните, когда мы говорили об этом, мы рассматривали, что значит свет с физической точки зрения, каковы свойства света, почему он так важен для нас. И прекрасно Игорь Оленин говорил о том, что Богу не до лампочки темнота, в которой мы находимся. Именно поэтому Христос, как свет, пришел в этот мир, и Он есть свет, который просвещает всякого человека. Сегодня мы будем говорить о том, что Христос говорит, Он есть путь, истина и жизнь. И очень важно помнить, что Христос, употребляя эти образы, имел в виду совершенно практичные истины, которые способны изменить жизнь любого человека, кто готов принять и поверить в эти вещи, в эти истины. И каждый раз мы видим, как эта истина практически меняла людей в Евангелии на протяжении всего земного служения Христа. В книге «Деяния апостолов» мы видим, как вот те самые истины, о которых говорит Христос, они меняли и преображали кардинальным образом жизни самых различных людей. С 1912 по 1915 год американский поэт Роберт Фрост гостил в Англии. И там он познакомился и подружился с английским писателем Эдвардом Томасом. Они часто прогуливались по окрестностям, вместе размышляли о жизни, и Фрост обратил внимание, что Томас был достаточно нерешительным человеком. Всякий раз, когда приходилось сделать какой-то выбор, пойти по этой дороге или по той, он всегда колебался. Когда Фрост вернулся домой в Америку, то он написал первый вариант своего стихотворения, которое так и назвал «Неизбранная дорога». Опушка и развилка двух дорог я выбирал с великой неохотой, но выбрать сразу две никак не мог, и просек, у которой пренебрег, глазами пробежал до поворота. Достаточно скоро это стихотворение обрело большую популярность и стало своего рода одой принятия решений в западной литературе. Томас воспринял поэму со всей серьезностью, вскоре записался добровольцем и ушел сражаться, и погиб на полях Первой мировой войны практически в самом начале. К сожалению, он так уже и не смог сказать строками этого стихотворения. «И если станет жить не невмоготу, я вспомню давний выбор по неволе. Развилка двух дорог. Я выбрал ту, где путников обходишь за версту. Все остальное не играет роли». Это стихотворение достаточно хорошо символизирует, что в жизни каждого человека постоянно возникает выбор. И зачастую многие из этих решений, из этих выборов оказываются для нас судьбоносными. В почтении к Божьему Слову я приглашаю вас встать и прочитать отрывок из Писания, который мы сегодня будем рассматривать. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 11 стих. «Пусть ничто не тревожит ваши сердца, — говорит Христос. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме моего отца много комнат. И если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь туда, куда я иду? Фома сказал ему, Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как же мы можем знать туда путь? Иисус ответил, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы действительно знали меня, вы бы видели и знали и моего Отца. И сейчас вы знаете его и видели его. Филипп сказал, Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно. И Иисус ответил, неужели ты не знаешь меня? Филипп, ведь я уже столько времени среди вас. Кто видел меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, совершает свою работу. Верьте мне, я говорю вам, что я в Отце и Отец во мне. Или верьте, по крайней мере, по моим делам. Говорю вам истину. Кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, я то сделаю. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за эти удивительные слова о том, что Ты есть путь и истинная жизнь, о том, что Ты явил Бога Отца, о том, что Ты являешься тем путем, который является безопасным путем, и на этом пути, как говорит Твое Слово, даже неопытные не заблудятся. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть подлинная жизнь, Господь, которая наделяет смыслом наше бытие, Господь, и дает нам силу двигаться вперед, живя, проживая эту жизнь для Твоей славы. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, Христос говорит о том, что Он есть путь, истина и жизнь. Давайте попробуем поразмышлять, что же это значит. Как понимали эти слова ученики, к которым непосредственно Христос обращал эти слова? Как сегодня эти слова понимаем мы, как эти слова понимали люди, жившие до нас? Что же значит, что Христос – это путь? Вы знаете, если мы посмотрим в историю, в культуру, в философию, в религию различных государств, которые были до нас, древние культуры, древние цивилизации, то мы увидим, что на самом деле понятие «путь», понятие «пути» оно присутствовало практически во всех философских концепциях разных культур, разных цивилизаций, разных религий. Понятие пути присутствует везде. И вот в этих концепциях оно очень часто ассоциируется с судьбоносным выбором, который определяет судьбу как отдельных людей, так и историю развития целых государств. И мы видим на протяжении истории, в истории мы видим множество примеров такого выбора, таких решений. Если мы посмотрим в иудейскую культуру, если мы посмотрим в закон, который иудеи получили непосредственно от Бога, как он развивался исторически, то мы увидим, например, на самых ранних стадиях, когда лидер, избранный вождь этого народа Моисей, вел народ, человек, который был пророком от Бога и передавал народу волю Божью, то он пишет такие слова практически в конце своей жизни, в конце своего служения. «Смотрите же, исполняйте то, что повелел вам Господь, ваш Бог. Не сворачивайте ни вправо, ни влево. Всегда идите тем путем, которым повелел вам идти Господь, ваш Бог». Позже один из великих пророков в истории израильского народа, который, пожалуй, больше всех понимал значимость прихода Мессии, помазанника, царя, и пророчество которого осуществилось в личности Иисуса Христа, пишет такие слова. «Направо ли вы повернете или налево?
Ваши уши услышат голос, говорящий позади: «Вот путь, идите по нему». Говоря о новом мире, пророк Исаия утверждает, что там будет большая дорога. Она будет названа святым путем, и нечестивые по нему не пройдут. Он будет для Божьего народа, никакой самонадеянный глупец не забредет на него. Царь Давид молится в книге Псалмов: «Господи, научи меня Твоему пути, веди меня по прямой дороге». Итак, мы видим, что иудеи очень много знали о пути, которым нужно идти человеку, и о пути Господнем. И Иисус же говорит: «Я есть путь». Что это значит? В нашей культуре, возможно, нам это не совсем понятно, что значит «я есть путь», что значит «кто-то или что-то является путем». Обычно, когда у нас спрашивают дорогу куда-то, как мы поступаем, да, мы говорим: пойдешь прямо, повернешь на первом перекрестке налево, дальше на следующем перекрестке направо, пройдешь через сквер, обогнешь белое трехэтажное здание, и вот та улица или тот дом, который тебе нужен будет, будет четвертая слева. Да? Я думаю, что если нам дадут такие указания, скорее всего, мы и до половины пути не дойдем, мы где-нибудь точно заблудимся. На Востоке обычно, когда кто-то спрашивал у другого человека путь, то он брал его за руку и говорил: «Пойдем, я тебя проведу», и приводил его прямо к тому месту, куда ему было нужно. Яркий пример – это звезда, которая волхвов вела, я не знаю, сколько времени, до самого того места, где родился и где находился в это время младенец Христос вместе с его родителями. Да? Вот то же самое делает и Христос, говоря о том, что Он есть путь. Он не просто говорит: «Пойдите прямо, сверните налево, потом еще раз прямо, направо, по диагонали, и вы придете». Нет. Христос берет нас за руку и проделывает весь путь с нами. Он не только дает нам советы, как нам поступать, Он не только ободряет нас, Он берет нас и ведет до самого конца. Поэтому Христос говорит: «Я есть путь». И Библия говорит, что очень часто наш путь пролегает по этой жизни, по этому миру, который подобен морю. И причем морю достаточно неспокойному, на нем постоянно дуют ветры различных мнений, учений, заблуждений. Об этом говорит апостол Павел, да, что в последнее время люди будут доверять многим учителям, которые будут красиво говорить и вроде бы говорить истину. И это подобно ветру лжеучения, который дует, и эти люди, как сухие листья, они увлекаются этим ветром и их уносят в непонятном направлении. На этом море бушуют сильные штормы, штормы бессмысленности, отчаяния, безнадежности. Сегодня много людей, которые не видят смысла в этой жизни, которые отчаиваются, у которых нет абсолютно никакой надежды. Они говорят: «Я живу просто потому, что я живу, просто потому, что я родился, поэтому я живу». Так вот, Христос является путем посреди шторма, который дарит людям отношения с Богом и который являет им образ Бога. Посмотрите, как Христос выражает это в беседе со своими учениками. Причем я хочу обратить ваше внимание, что если мы будем читать Евангелие от Иоанна и Писание, то, как оно было написано в то время, когда не было деления на главы, то мы увидим, что эти слова Христос обращает к своим ученикам практически сразу после последнего ужина, или как ее принято называть, тайная вечеря, когда он ужинал с учениками, и когда он им говорит: «Еще немного, и меня уже с вами не будет». И вы представляете себе состояние учеников: растерянность, безнадежность. Как это так? Что мы будем делать? Что нам делать дальше? Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как же мы можем знать туда путь?» И Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его». Очень примечательно, что в вопросе Фомы скрывается вопрос как бы всего человечества: «Господи, мы не знаем, куда Ты идешь». Очень часто сердце большинства людей в принципе готова к принятию Христа. Большинство людей соглашается, что им нужен смысл в жизни гораздо более глубокий, чем просто какое-то существование. И они так же, как и Фома, говорят: мы бы и рады, но мы не знаем как. Господи, куда ты идешь? Как нам туда попасть? Какой туда путь? И Христос говорит: я есть путь. Я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Другими словами, Христос говорит: через меня вы приобретаете те самые отношения с Богом, которых так отчаянно ищет душа каждого человека. Он есть путь, и никто не приходит к Нему, к Отцу, как только через Христа. Очень часто люди дискутируют на эту тему и говорят: ну, вы знаете, к Богу много разных дорог. Все они в конечном итоге идут к Нему. Очень часто консервативные христиане говорят: нет, это неправда. К Богу есть только один путь, это Иисус Христос. Но вы знаете, если рассматривать такое утверждение, что к Богу ведет много дорог с точки зрения, что каждого человека, у человека в жизни есть собственный опыт прихода к Богу, и я имею в виду, что кто-то проходит через какие-то переживания, через какие-то потрясения, на долю другого человека абсолютно ничего не выпадает, чтобы серьезно потрясло его душу, но перед ним стоит другой вопрос: для чего я живу? Да, у меня нет никаких потрясений, у меня нет никаких серьезных событий в моей жизни, которые бы меня серьезно надломили, но для чего я живу? Что есть моя жизнь? В чем смысл? И в этом смысле, да, к Богу ведет много дорог. Но Христос говорит: никто не приходит к Отцу, как только через меня. Все дороги, какими бы дорогами жизнь нас ни вела, дорога к Богу проходит через Иисуса Христа. Поэтому Христос говорит: я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Христос являет нам образ Бога. Филипп говорит: Господи, покажи нам Отца. И тогда все просто. Покажи нам Отца, и нам этого будет достаточно. Я думаю, что в принципе этот вопрос хотел бы задать Христу каждый из нас. И самое интересное, что иудеи, а Филипп был иудеем, они прекрасно знали из Моисеева закона, что Бога никто никогда не видел. И когда Христос вдруг начинает говорить: если бы вы знали меня, вы бы знали и моего Отца, то Филипп говорит: это та самая ситуация, когда можно задать этот вопрос, и Христос, возможно, расскажет о том или покажет образ Бога. Возможно, Он попросит, небеса раскроются, и вдруг люди увидят сидящего на троне в сиянии славы. Но Иисус говорит: Филипп, я столько времени с вами, неужели ты так ничего и не понял? Все, что я делаю это не от себя. Все, что я говорю, это слова Отца. Как вы можете поверить, что это слова и дела Отца? И Христос говорит: если вы не верите мне по моим словам, то хотя бы верьте из того, что я делаю. А дела Христа говорили сами за себя. В делах и словах Христа люди отчетливо видели отражение славы Бога Отца, потому что так, как говорил Христос, так никто не говорил. Христос говорит о себе, что Он есть истина. Вы помните, когда Христа привели от первосвященников на суд перед Понтием Пилатом? То Понтий Пилат, слушая Христа, хотя в тот момент Христос на самом деле был достаточно немногословен, даже Понтий Пилат задается вопросом: а что есть истина? И на протяжении веков, до Христа и после Христа, многие философы, многие религиозные вожди и лидеры задаются этим вопросом: а что такое есть истина? Что это такое? Пытливые умы продолжают искать ответ на этот вопрос и, часто не найдя, подменяют его понятием правды. Но, как известно, правда у каждого своя. Многие мудрые люди сообщили нам истину, но ни один из них не воплотил ее в себе. У нравственной истины есть одна крайне важная особенность. Характер человека не влияет на его преподавание геометрии, физики, химии, но когда он намеревается преподавать нравственную истину, то его характер имеет колоссальное значение. Человек, изменяющий своему супругу, не может учить о моральной чистоте. Скряга не может учить щедрости, надменный не может учить смирению. Раздражительный не может учить о преимуществах и красоте спокойствия, а злобленный не может учить любви. Все они обречены на неудачу. Нравственную истину невозможно передать только словами, она передается живым примером. Именно в этом ни один, даже самый лучший среди учителей, людей учитель, не может устоять, потому что ни один учитель не воплотил той истины, которую преподавал, за исключением Иисуса Христа. Многие могут сказать: «Я учил истине, я преподавал истину», но только Иисус сказал: «Я есть истина». В Иисусе не только изложение нравственной истины нашло свое высшее выражение, но и сам факт нравственного совершенства осуществился в Иисусе Христе. Христос – это истина, которая освобождает. И в другой главе раньше евангелист Иоанн записывает слова Христа: «Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас по-настоящему свободными». Сегодня у современного общества несколько другие критерии о том, что значит свободный человек. Но вот Христос делает такое радикальное, короткое и в то же время очень емкое утверждение: «Вы познаете истину, и только истина сделает вас свободными». Ничто другое, но только истина. Христос является той самой истиной, которую дает силу. И Иоанн пишет в этом же, чуть-чуть позже этого отрывка: «Говорю вам истину, кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы Отец был прославлен через Сына». Удивительные слова. Вы знаете, обычно по работе я знаю такую вещь, что есть такой тип руководителей, простите, если это слово кого-то заденет, но тем не менее, это есть. Есть такой тип руководителей, которые боятся иметь в команде людей сильнее себя. Профессионально сильнее, имею в виду, не физически, а профессионально. Да? Так вот, Христос абсолютно из другого разряда. Он говорит: то, что я делаю, вы сделаете даже больше того. И все это будет благодаря тому, что Он попросит Отца, и все, о чем мы не попросим Его, Он это сделает. Представьте себе эту картину. Сам Бог говорит: все, чего вы не попросите, во имя Мое я сделаю. Христос – это истина, которая дает силу и которая дарит надежду. Иисус говорит, что в доме Его Отца много комнат, и там хватит места всем. Очень сложное место для понимания, для толкования, когда я читал его, исследовал и пытался понять, о чем же говорит Христос, о каком доме, о каких комнатах. Я не скажу, что я нашел ответ на этот вопрос, но тем не менее я прочитал много мнений, и какие-то из них мне показались достаточно интересными. И люди говорили, что и в иудейской культуре, в иудейской философии, в иудейском понимании неба есть некое понимание о поступательном развитии. Есть еще несколько теорий, и мне понравилось, как один из исследователей написал: а может быть, все очень просто. И Иисус говорит о том, что небеса настолько обширны, небеса настолько пространны, что места хватит всем, что Христос приглашает каждого, кто готов принять и поверить в Него, прийти туда. И никто не останется без места, никто не останется без комнаты, места хватит всем. Поэтому то, что говорит Христос своим ученикам: в доме моего Отца много комнат, места хватит всем, это дает надежду. Не получится так, что вы придете, а комната уже занята. Да? Как в гостинице, вы забронировали, приходите, показываете бронь, а вам говорят: извините, уже занято. First come, first served. Да? То есть первый пришел, первый и получил. Со Христом так не бывает. И, наконец, Христос говорит о том, что Он есть жизнь. Обращаясь все к тому же Ветхому Завету, к иудейской традиции, мы видим, как в книге притчи мудрый Соломон пишет: «Ведь повеления эти, то есть заповеди Господа, светильник, наставление, свет, а назидательное обличение – путь к жизни». И здесь мы встречаем оба понятия – путь к жизни. Именно таким путем является Христос. Псалмопевец говорит: «Ты показал мне путь жизни». Бог показывает путь жизни, подлинный путь. В конечном счете, то, чего человек ищет, и есть жизнь. Да? Чего мы на самом деле все ищем? Настоящей, подлинной жизни, жизни, наполненной смыслом. Мы говорили о том, что Христос в правильном понимании, в полном смысле этого слова, возвращает очень часто людям вкус к жизни. Людям, которые, возможно, может быть, имеют все, или наоборот, не имеют ничего, которые присытились или которые отчаялись. И Христос возвращает этим людям вкус к жизни. Он показывает им, что такое подлинная, настоящая жизнь. И, по сути дела, Он и является Сам этой жизнью. Христос – это жизнь, которая наделяет смыслом наше бытие и среди житейских штормов дает покой. Мы говорили с вами о том, что наша жизнь очень похожа на путь корабля в море, да? Шторма, ветры. Так вот, Христос дает нам покой и дает нам уверенность. Я хотел бы закончить цитатой из сочинения о подражании Христу Фомы Кемпийского или Фомы Кемпийца, как его часто называют. Примечательно, что этот человек был одним из активных участников движения в Германии. И это движение образовалось и развивалось именно в силу того, что церковь того времени, официальная церковь, утратила силу влиять на жизни людей, влиять в хорошем смысле, показывать им пример настоящей подлинной жизни, пример нормального чистого пути и пример Христа как истины. То есть эти люди учили, что они могут собираться вместе, они могут распродавать все свое имущество для того, чтобы помогать бедным людям вокруг них. Они очень много усилий прикладывали к тому, чтобы дать людям бедным и неграмотным образование. Так вот этот человек, Фома Кемпийский, он перефразировал и дополнил слова Христа, которые он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Следуй за мной, потому что я есть путь и истина, и жизнь. Без пути нет движения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есть путь, истина непреложная. Я есть путь верный, по которому ты должен следовать. Истина непреложная, которую ты должен принимать. Жизнь вечная, в которую ты должен веровать. Я есть путь правый, правда наивысшая, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь предвечное. Если пойдешь по пути, указанному мной, то познаешь истину, и истина освободит тебя, и получишь жизнь вечную». Именно таким путем, именно такой истиной, именно такой жизнью является Христос. И заметьте, что Христос говорит об определенном, как бы, порядке. Он есть путь, вставая на который человек начинает видеть истину. И эта истина приводит его к подлинной жизни. И я хочу обратиться сейчас в первую очередь к тем из вас, кто еще не принял этого решения, кто еще не принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Сейчас у вас есть такая возможность в тихой, сердечной, внутренней молитве обратиться к Богу, попросить Бога о прощении ваших грехов и принять Иисуса Христа в свое сердце, как вашего Спасителя и Господа, как того, кто отдал свою жизнь, чтобы подарить вам это общение с Богом, чтобы явить вам образ Бога, чтобы дать вам силу, чтобы дать вам надежду, чтобы дать вам истинную жизнь. Давайте сейчас коротко помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, которого ты послал в этот мир, который пришел и не просто учил о пути, не просто говорил об истине, не просто призывал к жизни, но был этим путем, является этой истиной и дарит настоящую жизнь. Господь, я молюсь Тебе сейчас за тех людей, кто еще не имеет всего этого, кто, возможно, колеблется, кто, может быть, сопротивляется, пожалуйста, прикоснись к сердцу такого человека сегодня здесь, в нашем собрании. Пусть Твой Святой Дух работает в этом сердце сейчас, Господь, ведя этого человека к покаянию и через покаяние к обретению истинного пути, подлинной истины и вечной жизни, Господь. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. В следующий раз мы рассмотрим с вами еще один образ, который использует Христос, говоря о себе. И это будет образ, который также, как и несколько предыдущих, мало понятен современному человеку, живущему в мегаполисе. Это образ доброго пастыря, по-другому пастуха, да? Я сомневаюсь, что большинство из вас видели, как пастух делает свою работу. Ну, возможно, кто-то и видел, да, наверное, люди более старшего возраста видели, как делает свою работу пастух, но мы будем с вами говорить о том, что есть разница в нашем, скажем так, европейском понятии, кто такой пастух, как он пасет, в восточном представлении, как себя ведет пастух по отношению к своим, скажем так, подопечным, да. То есть мы будем говорить с вами и опять помнить о том, что за каждым образом, который использует Христос, есть абсолютно практическая истина, которая способна менять наши жизни. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Для тех из вас, кто уже верующий, для тех, кто знает Библию, знает Слово Господне, знает Его заповеди, знает Его наставления, то, о чем мы с вами говорили. Постарайтесь на этой неделе, сталкиваясь со сложной ситуацией, сначала молиться. Потому что молитва – это наше обращение к Богу, посредством этого мы избавляемся, скажем так, от лишних волнений, да, от тех волнений, которые, может быть, даже и не стоят того, чтобы их переживать. Поэтому попробуйте на этой неделе взять в себе привычку, сталкиваясь с какой-то сложной ситуацией, сначала молиться, а потом можете переживать. То есть сначала молитесь, а потом на здоровье переживаете. Просите Бога в молитве о мудрости и силе, веря в то, что Он не оставит вашу молитву без ответа. То есть помолились, и не просто продолжаем переживать, а все-таки верим и надеемся, что Бог ответит на нашу молитву. Выучите наизусть отрывок из послания к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Ни о чем не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте ваши желания перед Богом». То есть говорите Богу о том, что вас беспокоит, и как обещанием для вас звучат 7 стих из этого же отрывка: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и мысли в Иисусе Христе». Если вы еще не сделали